Глава 13. «Твоя задача», — объяснял он затем Руби, — «просмотреть, что лежит в каждой из этих коробок. Нет ли там чего для нас полезного?»
«Что-нибудь конкретное?»
«Нам нужна ниточка, которая привела бы нас к убийце Эрнстов».
«Но ничего конкретного?»
Эйнсли покачал головой. Его охватило недоброе предчувствие. Тревожная неизвестность ждала их. Кто же убил Густава и Эленор Эрнст? И почему? Каковы бы ни были ответы на эти вопросы, простыми они не окажутся, это он мог предсказать заранее. Вспомнилась строчка из библейской книги Иова: «В страну тьмы и тени смертной». Инстинкт подсказывал, что именно в эту страну вступил он теперь, и лучше бы это дело вел кто-нибудь другой, — подумал он впервые.
— Что-то не так? — спросила наблюдавшая за ним Руби.
— Не знаю. Он принужденно улыбнулся. — Давай не будем ничего загадывать, а просто посмотрим, что в тех коробках. Они сидели вдвоем в маленькой комнатушке, в глубине того же здания полицейского управления, где располагался отдел по расследованию убийств. Эйнсли организовал это временное рабочее помещение, чтобы вести возобновленное расследование в обстановке строгой конфиденциальности, как приказал ему Лео Ньюболт. Размерами комната была сравнима с платяным шкафом, в который втиснули стол, два стула и телефон. Но с этим приходилось мириться.
«Мы пойдем в хранилище», — сказал он ей.
«Я подпишу разрешение, чтобы ты могла забрать коробки Эрнстов, как только будешь готова приступить. Едва ли они займут у тебя больше 2 дней». Как выяснилось, в этом он здорово ошибался. Под конец второй недели Эйнсли в раздраженном нетерпении зашел провидать Руби в ее временном убежище уже в третий раз. Как и в предыдущие 2 визита, он застал ее окруженной ворохом бумаг, которые она разложила даже на полу. Когда они виделись в последний раз, Руби сказала: «Такое впечатление, что заставить себя выбросить хотя бы клочок бумаги Эрнсты просто не могли. Они сохраняли абсолютно все: письма, счета, записочки, вырезки из газет, чеки, приглашения. Всего не перечислишь, и почти все здесь». Тогда Эйнсли сказал: «Я разговаривал с Фрэнком Брюмастером, который вел дело вначале. Проблема заключалась в том, что все они были слишком заняты, чтобы заняться ими тогда. Вот и решили сохранить и отложить до лучших времен, вдруг обнаружится что-нибудь важное. Но потом никто так и не удосужился». На этот раз перед Руби лежала раскрытая общая тетрадь с чуть пожелтевшими страницами и обтрепанными углами. Руби читала и делала пометки в блокноте.
«По-прежнему ничего?» — спросил Эйнсли, указывая на очередную открытую коробку.
«Нет», — ответила Руби. «Но, возможно, я обнаружила кое-что любопытное».
«Рассказывай».
«Это миссис Эрнст. Как я поняла, именно она отличалась особой страстью ко всяким бумажкам. Тут много ее собственных записей. Читать трудно. Почерк бисерный, неразборчивый. Я просматривала все подряд, ничего примечательного. Но 2 дня назад мне попались ее дневники. Она вела их в таких вот тетрадях много лет подряд».
«Сколько всего тетрадей?»
20 или 30, может, даже больше». Руби кивнула в сторону коробки. «Вот это была полна ими под завязку. Вероятно, дневники окажутся и в других».
«О чем же она писала?»
«Здесь есть проблема. У нее не только трудный почерк, она еще и пользовалась кодом. Я бы назвала его личной системой стенографии. Цель ясна. Она не хотела, чтобы дневники читали другие, особенно муж. Должно быть, все эти годы она прятала от него свои записи. Однако немного терпения, и можно научиться разбирать ее шифр». Она ткнула пальцем в лежавшую перед ней тетрадь. «Например, она заменяла имена цифрами. Сначала по контексту я догадалась, что 31 — это она сама, 4 — ее муж. Легко догадаться, что для обозначения ей служили порядковые номера букв алфавита. Э — Элеонор, 31-я буква, Г — Густав, 4-я. Простейший код. А вообще она сокращала слова, большей частью выбрасывая гласные. Я уже начала читать, но дело двигается чертовски медленно. Эйнсли понимал, что настала пора принять какое-то решение. Стоит ли дальше загружать Руби этой неблагодарной работой, которая продлится еще неизвестно сколько и, скорее всего, не принесет никаких результатов? Других дел не в проворот. Подумав, он спросил. «Ну, хоть что-то ты уже сумела раскопать? Что-нибудь важное?» Руби помедлила и сказала. «Ладно, хотела сначала собрать побольше материала, но в ее голосе появилась жесткость. Как вам понравится, скажем, вот это? Из тех дневников, которые я успела прочитать, следует, что наш покойный и досточтимый городской комиссар Густав Эрнст смертным боем колотил свою жену. Он избивал ее практически с первых дней супружеской жизни. По меньшей мере, однажды она попала из-за этого в больницу. Она никому не рассказывала, потому что боялась его и стыдилась. Она была уверена, что ей все равно никто не поверит, как внушал ей мерзавец-муженек. Все, что ей оставалось, — это изливать боль и унижение своим полудетским шифром в этих жалких тетрадках. Это все изложено здесь». Лицо Руби вдруг вспыхнуло. «Дьявол! Меня тошнит от этого дерьма!» Она порывисто схватила тетрадь со стола и швырнула в стену. Эйнсли дал ей передышку, нарочито медленно подняв тетрадку с пола. «По всей вероятности, она была права», — сказал он затем. «Ей действительно не поверили бы. Особенно в те годы, когда говорить о домашнем насилии вообще было не принято. Люди просто не хотели ничего об этом знать. А ты сама веришь, что она писала правду?» «Уверена на все 100. К Руби уже вернулось душевное равновесие. Она описывала подробности, каких не выдумаешь. Все слишком достоверно. Да сами почитайте». «Обязательно почитаю, но позже. Эйнсли знал, что на мнение Руби можно полагаться». Она снова бросила взгляд на тетрадь и сказала задумчиво. «Мне кажется, миссис Эрнст знала, даже рассчитывала, что ее дневники однажды кто-то сумеет прочитать». «Она писала что-нибудь про...» Эйнсли осекся. Вопрос показался ему излишним. Если ответ был положительным, то Руби упомянула бы об этом. «Вы хотели спросить о Синтии, так?» Он молча кивнул. «Меня это тоже интересует, но пока о ней не было ни слова. Записи, которые я прочитала, сделаны в начале супружества. Синти еще не родилась. Но я уверена, что далее она будет фигурировать и, как легко догадаться, под номером 19». Их взгляды встретились. «Продолжай», — сказала Эйнсли. «Сколько бы времени это ни заняло. Звони мне, как только обнаружишь еще что-нибудь примечательное». Он старался стряхнуть с себя гнетущие предчувствия, но безуспешно. Прошло еще почти 2 недели, когда он в следующий раз услышал голос Руби Боуи. «Вы могли бы зайти?» — попросила она по телефону. «Мне нужно кое-что показать вам». «То, что мне удалось найти, многое меняет», — сказала Руби. «Но только я не поняла еще, как именно». Они снова были в крошечной комнатке без окон, совершенно заваленной бумагами. Руби сидела за своим узким рабочим столом. «Рассказывай, не томи», — потребовал Лейнсли, которому пришлось ждать слишком долго. Синтия появилась таки в числе персонажей. Уже через неделю после ее рождения миссис Эрнст застала мужа за странной игрой с младенцем. Сексуальной игрой. Посмотрите, что она записала в дневнике. Она подала тетрадь Эйнсли, и вот что он увидел. «Сгдн выдл
как 4, шпат 19. Это сексльн, домогательство.